Всем привет! Рады приветствовать вас на подкасте «Немного IT». Меня зовут Михаил. Я работаю в компании «Врон». Я бэкэнд-разработчик.
Всем привет! Меня зовут Иван Соловьев. Я также работаю в компании «Врон». Я являюсь архитектором на одном из проектов. В этом выпуске мы поговорим, начнем серию подкастов, серию эпизодов о Go. И начнем мы с того, насколько Go классный язык и почему он должен убить все другие языки, почему он самый лучший на этой планете Земля. Как вы поняли, я довольно много писал на Go, так же, как и Миша пишет на Go, и нам есть чем с вами поделиться.
Да, на самом деле, когда мы говорим, что Go — это лучший язык для программирования, или как-то так назовем подкаст, то, конечно же, мы даже и не преувеличиваем, потому что на текущий момент в продакшн-разработке Go является тем языком, который позволяет писать качественный код, качественные микросервисы, доставляет меньше всего хлопот и действительно постепенно, на мой взгляд, вытесняет такие мастодонты enterprise, как Java, C-Sharp. Ты со мной согласен в этом, Ваня?
Ну да, если мы берем большие фреймворки, это .NET или .NET Core, даже там сам последний, это шестерку на последнем C-Sharp, если мы берем даже там последнюю Java на последнем Spring Boot, как мне кажется, Гошка при правильном подходе довольно хороша, и кажется, она может их заменить довольно легко.
Вы часто можете слышать, что Go — это простой язык. Тем не менее, это простота, на мой взгляд, обманчива. То есть, на мой взгляд, с одной стороны, он действительно простой, так как имеет мало синтаксических конструкций, и они, в принципе, как бы изначально были так жестко залимитированы на количество. И код, который мы видим на Go, он очень похож между собой. То есть, там на 1000 строчек будут очень много повторяющихся конструкций. Тем не менее, для того, чтобы писать на языке действительно хороший поддерживаемый код, для продакшена в первую очередь важно, чтобы этот код легко читался и легко поддерживался другими людьми, здесь нужны некоторые навыки. Поэтому говорить о том, что Go простой, я бы, наверное, все-таки не стал, потому что эта идея создает ложное в голове представление о том, что язык легко выучить, освоить, фигак-фигак и в продакшн. И именно вот с таким подходом мы потом имеем проблемы с микросервисами. А ты здесь со мной, Ваня, согласен? Или у тебя есть какая-то другая точка зрения?
Она очень близка к твоей, на самом деле. Я согласен, то, что у Гошки... У нее даже не то, что мало синтаксических конструкций, у нее мало ключевых слов. Но если мы посмотрим на тот же самый... на ключевое слово for, то, как описывают циклы внутри Гошки, он достаточно сильно перегружен. Ты можешь как использовать как классический for, когда у тебя есть какая-то переменная с числом, которую ты постоянно инкрементируешь, либо уменьшаешь ее значение. Ты можешь проходиться по перечисляемым типам, типа строка, не знаю, там слайс, мапа и так далее. И при этом, типа тот же самый бесконечный цикл, но при этом это разные конструкции. Они по-разному выглядят, их по-разному используют в разных кейсах, но используется одно и то же ключевое слово. В этом месте, на самом деле, как мне кажется, одна из проблем Гошки — то, что у тебя ключевые слова перегружены, и новичку сложно входить в язык из-за того, что он смотрит ту цикл и ту цикл, но он работает немножко по-разному. Хотя и там, и тут for. Но так в целом, да, я с тобой согласен. По внешнему виду, когда ты первый раз видишь Гошку, она довольно проста. Но тебе нужны на больших проектах, в больших командах большое количество соглашений о том, как вы код пишете, какие синтаксические конструкции вы используете. Вот, банально if, условная конструкция, когда вы можете внутрь if-а, внутрь условий if-а запихнуть объявление и присваивание переменной какого-то значения, чем больше вот это условие if у вас разрастается, тем сложнее его читать, тем больше когнитивная нагрузка, тем больше нагрузка на мозг разработчика, тем дольше они пишут новые фичи, тем сложнее им фиксить какие-то баги. Вот. Ну, то есть, с одной стороны, у тебя упрощение происходит, потому что очень мало мусора в этом в коде на Гошке, но при этом ты можешь довольно сильно усложнить свой код.
Мне еще кажется, что что бросается в глаза, когда ты переходишь с другого языка на Go, ну, тоже Python, например, с динамических языков переходим, то Go, он не заботится об экономии строчек кода. То есть код на Go всегда будет более многословный. И более того, я вообще всегда топлю за идею, что если можно написать код, один и тот же код, вертикаль и горизонталь, то лучше писать вертикаль. Просто потому что читать сверху вниз мелкими порциями когнитивно нагрузка идет гораздо меньше и воспринимается, читается код легче. Например, в Гошке есть такая тема, что можно в блоке if написать одновременно и выражение, и тут же рядом в этой же строчке проверить это выражение на истинность. И даже есть линтер, который говорит, как бы упрощайте, пишите код таким образом. Но я топлю за идею, что так писать не надо, и мы пришли к соглашению на проекте, что мы так не делаем. Просто потому что вот эта конструкция if, она парсится взглядом проще, когда она стоит отдельно. То есть как бы классическая функция, которая возвращает ошибку на Go, она состоит из возврата этой ошибки, и тут же снизу проверяется на new эта ошибка, и уже дальше обрабатываться.
Да, Миш, в этом месте на самом деле я полностью с тобой согласен, что чем код уже, чем меньше он словно в ширину, да, тебе проще как-то линейно читать код. Ты знаешь, так глазками пробегаешь словно по кодику, по каждой условно, по каждой конструкции, и тебе кажется, что проще воспринимать этот код. Вот, ну, да, мне такой подход тоже больше импонирует. Вот, хотя, знаешь, с другой стороны, у нас же сейчас мониторы все шире и шире становятся. И с другой стороны, мы можем себе позволить в условные конструкции, в тот же самый if, засунуть больше и одновременно объявить, и одновременно проверить какое-то значение, какую-то переменную. Вот, но да, согласен, что это повышает когнитивную нагрузку. Ну, в целом, сложнее читать код становится.
Ну, это вообще, как бы, мне кажется, Гошка проектировалась таким образом, что строки мы не экономим. То есть философия, пишем лишнюю строчку и не паримся.
Угу, угу. Особенно это видно, когда ты смотришь на обработку ошибок в Гошке, когда у тебя появляется там минимум 3 строчки, чтобы обработать твою ошибку, там проверка, что ошибка не имеет указатель на нулевую ячейку в памяти, там, в сравнении с нилом. Возврат ошибки, если необходимо, возможно, ее оборачивание для дополнения ее какой-то информации и закрытие, соответственно, ифа. То есть, как минимум, 3 строчки появляются просто, чтобы обработать твою ошибку. Хотя, в целом, со временем, на самом деле, к этому привыкаешь, и когда переходишь в другие языки, временами, когда я переключаюсь на другие языки программирования, другие платформы, фреймворки, сложно себе представить, а зачем мне работать с исключениями, когда я могу работать в гошном стиле, ну, точнее, использовать бифункторы, когда у меня есть какой-то контейнер, который себе может содержать результат либо ошибку. Вот как раз гошка, как мне кажется, в основном про это. Вот, то есть они попытались заменить множественным возвратом значений определенные контейнеры. Вот, типа те же самые монады result, либо option, которые мы можем видеть в других языках, типа Rust. Вот. Но, кажется, это тоже один из подходов, который имеет право на жизнь. Вот к нему привыкаешь.
Ну, это же вообще основной укор ставят языку, что вот он многословный, потому что постоянно мы видим эту обработку ошибок. Она, к слову, когда ты много пишешь на языке, конечно же, да, ты ее просто не замечаешь. И это вообще, ну, как бы, это не несет никакую когнитивную нагрузку, поэтому здесь все ок. Но вот как только человек приходит и видит это, то, конечно, здесь, наверное, немножечко, ну, есть какое-то отражение. Но философия возврата ошибок, да, она действительно, она крутая. Я вот сейчас учу Rust и очень радуюсь, что там тоже используется этот же подход, ну, вот этот result option, как ты сказал. Потому что если бы там было не так, то, ты знаешь, наверное, я бы уже начал городить что-то подобное придумывать. Потому что когда ты уже попрограммировал вот в стиле Go, когда ты явно обрабатываешь все ошибки, ну, когда у тебя ошибки делятся на обрабатываемые и исключения, да, там как паники, но, тем не менее, они бывают настолько редко, что практически все ошибки можно обработать.
Ну, да, это... Хорошо, что ты понимаешь разницу между ошибкой и исключением. Была какая-то книжка, не помню, как она называется, «Отказоустойчивое приложение», вроде не суть. Там как раз разбирается подобная концепция ошибка, исключение и еще что-то. Ну, неважно. Да, когда ты переходишь в другие языки, которые построены с исключениями, ты смотришь, типа, ребят, вы с ошибками, то есть с обычной веткой исполнения кода, работаете как с нештатной ситуацией. То есть кажется, что исключение – это про нештатную ситуацию, что у вас что-то случилось с приложением. Не знаю, произошла, утечка памяти, обращение к нулевому указателю, по нулевому указателю, разыменовывание чего-то там, где это не должно быть, ну и так далее. Вот это и правда исключение, когда вы упираетесь в какие-то ограничения программы либо железа. Но когда, условно, к вам в приложение пришел запрос с неверными данными, по какой-то он причине валидацию не прошел. Странно в этом месте выкидывать исключение. Ну, это не исключительная ситуация, это ошибка. Ошибка ввода стороны пользователя вашего приложения. И кажется, что подобные ситуации нужно обрабатывать всегда, а не пускать там по лесенке исключений, пока она не найдет какого-то обработчика, который сможет ее обработать, какого-то перехватчика. Ну, в общем, да, в этом месте прям гошный стиль очень импонирует, и хорошо, что изначально они как-то дали разработчикам подобный механизм. Вот, показали то, что, ребята, нужно делать вот так.
Ну, вообще, я не принимаю вот этот укор от какого-то хабр-сообщества, да, если почитать темы на хабре, что пишут про гошку, ну, ставят в укор обработку ошибок и отсутствие дженериков. То есть, как бы, две темы, которые, ну, может быть, и можно предъявить Go, но это совершенно не те проблемы, на которые реально ты жалуешься, когда пишешь на Go или там... Ну, то есть, как бы, есть другие проблемы, и поэтому, ребят, успокойтесь по поводу обработки ошибок, она замечательная, и по поводу отсутствия дженериков, без которых сейчас прекрасно мы жили, и с которыми, видимо, теперь придется еще иметь проблемы.
Миш, ты еще про инаму забыл. В Гошке ведь нет настоящих инамов, поэтому...
Ну, паттерн-матчинга, да.
Ну, паттерн-матчинга нет. Что еще там нет? Константа не настоящая. Блин, я даже не знаю, что еще можно сказать. Линк от листа нет из коробки. Ну, это... ну да, это я согласен. На самом деле, я довольно много уже времени пишу на Go, и до этого у меня был опыт довольно много в других языках. И что-то как-то очень редко приходится использовать дженерик в тех местах, когда ты пишешь продукт. То есть, а где, как часто тебе может пригодиться использовать дженериков, чтобы что, чтобы, ну, для чего? Окей, какие-то сервисные истории, какие-то библиотечные истории, да, там дженерики, конечно, нужны. Вот, не знаю, там работа с базой, ORM-ки различные, мапперы различные, работа с роутером, хотя тоже с роутером там такое, не совсем понятно, куда там дженерики сувать. Да, в общем-то, все. Наверное, это больше работа с базой. Но и то в Гошке на самом деле научились решать подобную проблему. У тебя есть инструмент с кодогенерацией, который на самом деле решает эту проблему, но о самой кодогенерации и дженериках, я думаю, мы поговорим потом, когда мы будем углубляться, погружаться все глубже и глубже в Гошку. Вот. Ну, видишь, кажется то, что когда в Гошке не было дженериков, Гошка была... И на самом деле остается и сейчас, когда дженерики появились, довольно производительным языком. То есть ты можешь взять Гошку, написать какое-то приложение, там какой-то код, написать сервис, типа подержи мое пиво, сейчас за 5 минут на коде. Написать какой-то сервис по-быстренькому, собрать его, закинуть его в Scratch контейнер, и все, и куда-то его пушнуть. Ну, в общем, в манифест в кубе подправить версию, и все, полетел у тебя новый сервис на проде. Вот. Ну, весьма условно, но неважно. То есть у тебя довольно простая сборка гошного приложения, и при этом у тебя гошка довольно производительная. То есть если мы поищем бенчмарки HTTP-шных роутеров, хотя бы HTTP-шных роутеров, потому что это работа с сетью, и раньше, возможно, ты помнишь, была такая проблема там 10 тысяч вроде одновременных подключений к сервису.
Да-да-да, что-то было такое.
Вот. Сейчас кажется, что этой проблемы уже нет. Возможно, я ошибаюсь. Но это не об этом я хотел поговорить, а о том, что если мы сравниваем просто роутеры в разных языках, в разных фреймворках, то в Гошке один из самых быстрых роутеров с коробки. Вот. Да, есть некоторые языки и платформы, которые уделывают гошный роутер. Типа, например, в .NET Core в последнем HTTP-шный роутер из коробки чуть быстрее. Там прям на копейки у тебя разница. На десятые доли процента. Даже на сотые доли процента. Но это не важно. Вот. Но в случае с .NET у тебя не так, чтобы много мест по оптимизации этого роутера. В случае Гошки у тебя есть еще там какой-нибудь фаст HTTP, который ускоряет твой роутер, твой роутинг раз, ну, типа, в 5, там какая-то такая примерно разница. Вот. Что ты, Миш, думаешь по поводу по производительности? Мне кажется, что Go прям хорош в этом месте.
Да, да, конечно же, по производительности Go топчик, то есть особенно если там делить производительность, которую мы получаем на человека-часы и квалификацию программиста. В принципе, в мире, когда мы 90% ждем ввода-вывода, как бы производительность особо, именно как числодробилка, она по большей части не решает. Да, возможно, есть вопросики к сериализации и десериализации JSON-а, которая могла бы быть побыстрее, попроизводительнее, есть тут как бы узкое место. Но в целом, да, то есть ты пишешь обычный код, который не выдает даже никакой многопоточности. То есть просто как обычно пишешь программу, она работает параллельно, задействуя все ядра. Ты даже не участвуешь в том, чтобы указать, сколько у тебя будет потоков, они автоматически там настраиваются по количеству ядер процессора. И ты из коробки получаешь утилизацию всех ядер, как сколько бы их ни было. Поэтому, да, я считаю, что это вообще как бы киллер-фича. И здесь меня Гошка, как бы этим меня и привлекла. То есть у меня вообще была такая история, что я писал на питоне. Я писал именно синхронный код на питоне. То есть это вот эти вот async, вот эти конструкции await. И у меня был сервер, который брал прокси и ходил по ним, парсил поисковики. Там были сотни коннектов одновременных, 200-300 коннектов одновременных. И в продакшене у меня сервис потреблял, ну, короче говоря, X серверов, X ресурсов. Так вот, когда я перешел на Гошку, то есть то же самое переписал на Go, то у меня ресурсы на порядок уменьшились. То есть, грубо говоря, надо было 10 серверов, а для Python Гошка работает с одним сервером. При этом гораздо, тоже примерно раз в 10 меньше требует памяти. И здесь я, конечно, понял, что ну все, то есть как бы после этого писать что-то асинхронное на питоне я уже просто не мог, потому что порядок — это действительно серьезно.
Ну да, слушай, прям разница колоссальная. Но снова же видишь, что немножко не тот как-то порядок. Это немножко не те языки, чтобы сравнить их друг с другом, типа динамический язык со строго статическим языком, ну, такое сложно.
Не, а я знаешь, что сравниваю? Знаешь же, да, как в Python устроен этот event loop и как там ставятся на выполнение вот эти вот как бы...
Ну, таски, мультитаски, я понял. Это примерно похоже, как в JavaScript на самом деле работает event loop. Я понял, окей.
То есть, грубо говоря, вот event loop условный, конечно же, там в Гошке не event loop, да, но runtime go, он условно, вот так по моим ощущениям, 10 раз превосходит тот же самый event loop, который вот в Гошке. Хотя, казалось бы, ну что там такого, да, я не знаю, там плюс-минус должно быть одинаково по скорости. Но еще проблема в том, что все-таки Python по умолчанию, то он в одном потоке работает, и чтобы написать код, который будет утилизировать все ядра, это уже требует какого-то отдельного напряга. А в Гошке просто обычная гуртина, да, там. То есть какой-то очень простой код, а он бах и утилизирует все ядра.
Я как-то раз видел, как записывают Moscow Python подкаст. ну, во-первых, я в нем участвовал, во-вторых, я видел, как записывают других участников, и я помню, кто-то там был, я не помню, какая компания, я помню, как они рассказывали, как они боролись и страдали с Торнадо, вроде так он называется.
По-моему, это... я видел эту
вот, лекцию. Это фреймворк, питоняющий фреймворк. Вот, что он однопоточный, что он на одном ядре работает, ну и так далее. Вот, ну да, слушай, это прям классно, что у Гошки придумали этот механизм, вот тот, который называется GMP, вот, но о нем, я думаю, мы поговорим отдельно, потому что он довольно сложный. Да, слушай, Гошка прям хороша в этом месте. И то, что она собирается у тебя в единый бинарник, и то, что ты при желании можешь... собрать ее под другие платформы на своей машине. Скорее всего, вы этим пользоваться не будете, но при очень большом желании ты можешь из-под Windows, сидя на Windows-машине, собрать бинарь для Linux. Там, не знаю, 64-разрядного, например. Вот. И все, классно. Ты этот бинарник пушишь куда-то, и он у тебя работает в той архитектуре, под которую ты его собрал. Вот. И возвращаясь обратно к сборке и выкатке Гошки на продакшн, знаешь, меня прям радует, что у тебя очень редко, очень мало количество приложений ты можешь обезопасить так, как гошное приложение. Ну, в том плане, то, что ты гошку собрал в какой-то бинарь, положил ее в скретч-контейнер, где у тебя нет ничего. Да, тебе там нужно, возможно, с таймзонами немножко пострадать, возможно, тебе там с сертификатами немножко придется пострадать. Ну, в смысле, сделать какой-то там мультистейджовый докер-контейнер, ну, в смысле, мультистейджовый докер-файл условно написать, чтобы он образ собрал, где сначала он ставит какой-нибудь Alpine, ставит нужные зависимости, после этого ставит... После этого ты на втором стейдже в скретче копируешь нужные файлики из Alpine, и после этого только ты закидываешь туда бинарь. Вот. Да, у тебя есть определенные там страдания в этом месте, но у тебя после этого твой образ безопасный. Ну, в смысле, ты в нем не сможешь делать ничего. У тебя, кроме твоего приложения, там нет абсолютно ничего. Вот. Тем более в Гошке в последнее время появился пакет Embed и возможность заэмбедить, включить какие-то внешние файлики внутрь твоего бинаря. Там, не знаю, ты хочешь в свой контейнер, в свой образ закинуть и свое приложение, и второй бинарь, который, например, будет миграции на базу накатывать. И ты можешь там SQL-миграции, SQL-файлики включить в этот бинарь. И все, у тебя будет всего два бинаря. У тебя больше не будет абсолютно никаких файлов. Не знаю, ты можешь статичные файлики, ты по какой-то причине решил из Гошки, из своего сервера, сервиса раздавать статику для фронтенда, не знаю, там CSS, JavaScript файлики, картинки, и ты их тоже можешь заэмбедить в свой бинарь. И у тебя скорость отдачи будет просто молниеносно. Тебе не нужно ни каши никакие писать, чтобы это все кэшировалось на уровне приложения. Они уже у тебя в памяти, они у тебя уже как часть приложения находятся, они у тебя уже из памяти отдаются. То есть все, у тебя буквально одной строчкой оптимизация, не знаю, там в несколько раз. Ты читаешь не из жесткого диска, а ты читаешь... Точнее, ты читаешь не из диска, ты читаешь из памяти приложения. Все, класс, профит. То есть прям производительность повышается в разы. И это прям постоянно подкупает. Кажется то, что у нас большая часть наших гошных сервисов, все-таки мы что-то где-то доэмбодим, эмбедим. Где-то HTML, шаблончики, где-то SQL-файлики, где-то какие-то картинки или ресурсы какие-то. Ну, то есть кажется, что в большинстве наших гошных приложений, конкретно в нашем проекте, мы что-то доэмбедим.
Единственное, я не очень понимаю, почему DevOps'ы не любят Scratch-контейнер. То есть, казалось бы, это такая классная штука, но сколько я сталкивался, не любят. Может быть, потому что все-таки нельзя в него зайти, там что-то продебажить. Или еще по каким-то причинам.
Ну, смотри, если да, ты настраиваешь какую-то работу с сетью, например, что у тебя сервис А может ходить только в сервис Б, то есть ты настраиваешь безопасность внутренней сети, то ты не можешь это отладить. То есть у тебя есть гошный сервис А, который находится в скретче, гошный сервис Б, который находится в скретче, и ты не можешь в них зайти, чтобы пингануть банально там, сервис А, сервис Б. У тебя нет такой возможности. Вот, возможно, из-за этого не любят, но... Других причин на самом деле я не вижу. Безопасники прям обожают Scratch. Вот. То есть ты берешь, не знаю, там приложение на Ruby, упаковываешь его образ, берешь там Java приложение, .NET приложение, Python, PHP, Perl, все что угодно на самом деле. Ты берешь, у тебя везде есть какая-то среда выполнения. какая-то виртуальная машина, либо какой-то интерпретатор, который выполняет твой код. Или ты берешь Гошку, собрал его в бинаре и полетели, все, у тебя нет проблемы с безопасностью. Даже если кто-то как-то попадет в твой контейнер с твоим приложением, ну что он сделает? Бинарь удалит? Ну ладно, удалит бинарь. Он, нет, он даже бинарь удалить не сможет. У него нет возможности удалить чего-либо в этом, внутри этого контейнера. И все. А берешь все, что угодно другое, у тебя там, как правило, есть какой-то набор пакетов, как у тебя это называется, build utils вроде это называется, ну неважно, у тебя есть какой-то набор утилит, которые нужны для функционирования интерпретатора либо виртуальной машины. Вот.
Единственное, может быть, вот камень, который можно было бы кинуть в эту систему сборки, это, собственно, зависимости, да? Потому что, ну, грубо говоря, когда ты разрабатываешь у себя локально и собираешь, если ты делаешь это без мультистейджинга, ну, даже если с мультистейджингом, то есть первый этап мультистейджинга — это кэш, и когда ты это делаешь без кэша, то ты каждый раз выкачиваешь все зависимости, собственно, в докер. И даже если ты сделаешь это с кэшом, мультистейджинг, как положено, то при изменении модулей, там, файла с суммами, все равно будет происходить вот это вот опять выкачивание. И я даже до сих пор слышу на конференциях, что кто-то использует вендоринг. То есть, как бы, это было раньше очень популярно, еще до того, как появился официальные модули. Вот. Но до сих пор, представляешь, используют вендоринг. Я так понимаю, с одной стороны, чтобы сборка была мгновенной, да, чтобы не ждать выкачивания из сети и никуда не ходить. Ну, а с другой стороны, люди еще побаиваются, не доверяют проксям Гугла и хотят иметь все зависимости всегда под рукой.
Ну, подожди, у тебя же и в модулях в текущей системе работы зависимости есть команда go-mod-vendor, которая вендорит тебе зависимости. Ну, слушай, кажется, что это решение проблемы с безопасностью твоих модулей. Когда ты вендоришь что-то, кладешь их в свой репозиторий, и даже если что-то случится с сервером Гошки, с пакетным менеджером своего, тебе с этим, ну, тебе будет без разницы. Ну, имею в виду, если что-то случится с проектирующим сервисом, с сервером, через который Гошка ходит за зависимостями, то у тебя проблем никаких не будет. То есть тебе не нужно самому раскручивать свой там проектирующий сервер типа Nexus и подобного. У тебя все завендорено. Если тебе новых зависимостей
не нужно, то можешь и так. Но если у тебя увесистый, много-много зависимостей, то это все будет лежать в репозитории.
Да, согласен. Ну, кажется, наши деды так и жили, когда у них все зависимости лежали рядышком. Вот. Но, с другой стороны, если у тебя очень... Как-то отдел безопасности, который любит контролировать все, и в том числе зависимости, то, ну, вендоринг — это решение проблемы безопасников. То есть ты завендорил зависимости, безопасники глазками прошли по всем зависимостям, посмотрели, что нигде проблем нет. Все, живи теперь с этими версиями. Захотел обновиться, пиши заявку. Вот, ну, условно. Но сейчас, слушай, я разрабатываю, когда я пишу код на Гошке, у меня Гошка стоит локально, и я не собираю ее в контейнер для локальной разработки. Вот, как правило, в контейнере я ее запаковываю, когда мне необходимо ее куда-то поставить. Ну, точнее, у меня настроен CI, вот, чтобы он из исходного кода собирал образ, куда-то его пушил, и потом какая-то другая система реагировала на это и разворачивала новую версию. Вот. Ну да, там есть проблема, что тебе нужно постоянно выкачивать зависимости. Но как часто ты в своем pet project выпускаешь новые версии? Окей, давай по-другому вопрос поставим. Представим, что у тебя есть команда в 10 человек. И там 3 человека одновременно работают над одним из гошных сервисов. Как часто они будут новые фичи доставлять?
Да нет, на самом деле, если мы говорим про CI, то здесь все нормально. То есть как бы здесь проблем нет. Я скорее говорю, когда у тебя много зависимостей у сервиса, то есть ты разрабатываешь какой-то микросервис, и у тебя есть зависимость от кролика, от базы, А от Redis все это ты поднимаешь в композе в контейнерах, и ты хочешь, чтобы твой микросервис был приближен к продакшн среде, ты тоже поднимаешь его в контейнере, или даже вообще у тебя стоит мини-куб, или там K3D, и ты это все дело прямо деплоишь Kubernetes у себя локально. И вот в этот момент приходится ждать.
Ну, слушай, ты же всегда можешь GoRoot примонтировать к своей локальной файловой системе. И тогда у тебя кэш будет всегда, ну, типа он у тебя будет складываться на твою файловую систему, в твою операционную систему, и файлики эти будут всегда. Тебе там даже
мультистрейс... Так я, кстати, не делал. Ну, в теории, да, так можно.
Ну, кажется, что это решение проблемы.
Не, на самом деле здорово, что вообще есть такие возможности шикарные, да, когда ты можешь очень сильно приближаться к продакшн-среде. Ну, к слову, и Docker, да, и куб написан на Go, и поэтому как бы вдвойне приятно использовать инструменты, написанные на Go, и разрабатывать на Go, у тебя все кругом Go, Go, Go.
Лишь бы не открывать исходный код куба и докера. Я не уверен, что докер написан на Go, но куб, да, написан на Go. Докер точно на Go? Ну ладно, неважно на самом деле. По-моему, он на Python был.
Да, да, конечно, докер на Go, ты что?
Ладно, хорошо. Окей. Ну, слушай, я когда открывал пару раз исходный код куба, я вроде заглядывал внутрь него. Не помню. Куб ведь с открытым исходным кодом, да? Ведь напомни мне, пожалуйста.
Конечно, конечно.
Да, все, окей. Я начал сомневаться. Это было настолько давно, что сомневаться начал. То на самом деле там страшно. Там довольно много антипаттернов используется. Типа, давайте-ка мы сделаем глобальную переменную, положим туда синглтон, чтобы с ним работать. Ну, как бы это само по себе плохого ничего не имеет, но ты видишь довольно много антипаттернов в больших проектах, типа куба, типа, не знаю, гидры, это OAuth, это, в общем, аутентификационный сервер. Какие еще есть большие крупные проекты на Go?
Ну, я с тобой полностью приходит. Согласен. Когда ты открываешь какой-то рандомный крупный проект на Go, то там ад, и, в принципе, действительно, ты думаешь, если ты не знаком с Go, ты даже как-то у тебя какое-то отторжение возникает. Я думаю, что ты должен именно любить Go, чтобы на нем хорошо писать. То есть, если у тебя это не основной язык, это не твой любимый инструмент забивания всего подряд именно гошкой, то ты не будешь писать хорошо на Go, потому что Go, ну, как бы вот, как я говорил, обманчиво простой, но требует именно, чтобы ты очень сильно его любил, чтобы писал хороший код.
Ну да, да. Чтобы писать хороший код, недостаточно на самом деле только убить Гошку. Кажется, что еще нужно писать тесты. Давай с тобой поговорим о тестировании в Гошке. Ты в курсе то, что Гошка из коробки тебе дает возможность тестировать свой код? Написать там юнит-тесты банально, ну какие-либо виды
тестов. Ну конечно, да.
То есть предоставлять тебе какой-то тестовый фреймворк. Да, он на самом деле довольно маленький. То есть ты можешь только запустить с помощью него тестов, тесты, все сравнивать тебе придется руками, глубокие вложенные структуры, типы в целом тебе придется сравнивать руками и так далее. Вот. Но он тебе предоставляет, по крайней мере, и фреймворк тестирования, и фазы тестинг, и сбор бенчмарков. Вот. И кажется, что довольно мало инструментов, мало других языков и платформ, которые тебе дают это из коробки. Ну, понятно, раз тебе дает это из коробки, но раз появился, окажется, что позже Гошки. Подглядели кто-то у кого-то, ну ладно. Как тебе, кстати, тестирование в Гошке, если мы рассматриваем тестирование из коробки?
Да, и я бы еще упомянул, что рейсы тоже можно, то есть, собрать, можно тестировать с флагом рейс и не попадать на гонки данных. Единственное, что это требует, чтобы у тебя этот собирался, как там флаг, чтобы без включен CGO. CGO
enable 0.
Да. Вот. И еще есть классный инструмент, который показывает покрытие кода тестами. В HTML открывается страничка, показывает в цвете, какой код еще не покрыт тестами.
Я даже знаю, кто тебя научил этому, ну ладно.
Да нет, ну это ж когда изучаешь, ты, конечно же, на это натыкаешься.
Нет, ну конечно, да, вот в этом месте у тебя гошный инструментарий прям очень-очень классный. Да, он не такой классный, как у Rust'а, из коробки, когда ты раз устанавливаешь, там у тебя и документация есть, и форматер есть, и тесты есть, и сборка есть. Ну, все-таки Rust, он помоднее, посовременнее, чем Гошка. В Гошке у тебя есть, считай, сборка, и работа с зависимостями, и тестирование, и что там еще есть? Подсказывай, Миш. А, форматирование есть, фонд есть, простенький линтер есть, говет. Ну, еще различные тулзовины, которые можно запускать типа через GoTools. Типа тот же самый, вот то, что ты говорил, HTML, сбор каверджа и экспорт его в HTML. Потом с помощью другой гошной тулзовины ты можешь это сделать так, чтобы открылось в браузере, там, условно, у тебя все покрашено, как-то все раскрашено, пока гошка умеет не только собирать каверидж тупую, но и как-то агрегировать данные, чтобы ты мог посмотреть, где у тебя много раз, какие строчки кода у тебя много раз участвуют в тестах и большое количество проходок через них, какие у тебя строчки кода вообще не участвуют в тестах, ну и так далее. Вот в этом плане...
Профилировщик тоже неплохой в Гошке.
Да, да, вот профилировщик прям топчик. Когда я на проде им пользовался, да, было несколько ситуаций, когда приходилось профайлер на проде запускать, но как бы нефиг было использовать Горм вместе с Джином и писать плохой код. Ну ладно, это такое... Дела очень старых, в общем, очень старые сервисы, которые постепенно рефакторятся и приводятся к нормальному виду. А так, да, профайлер прям топчик.
Я бы еще, знаешь, что хотел обсудить? Угу. Такую тему, вот ты когда начал про тестирование говорить, ты сказал, что да, нет там глубокого сравнения и так далее. И тут я бы еще хотел пройтись, потому что Go многословный. А многословный он, потому что приходится на многие вещи писать свои функции. Это вот бросается прямо в глаза. Mm-hmm. Банально там, не знаю, хочешь записать что-то в файл, ты должен прямо чуть ли не как на C это делать. Mm-hmm. Ну, в этом плане, конечно же, Go — это C. Это C просто с многопоточностью из коробки. Качественной, классной многопоточностью, топовой многопоточностью.
Ну, слушай, у тебя все-таки по сравнению с C-шкой не ручное управление памятью. Ну, ты при желании, конечно, в Гошке можешь работать с памятью руками, там всякие как-то синк-пулы и подобное, но кажется, что не стоит так делать.
Вот я про это тоже хотел поговорить, что смотри, еще претензия у многих, да, что garbage collector, как бы, это плохо и так далее. Но чаще всего-то проблемы с garbage collector возникают тогда, когда у нас мы аллоцируем память в таком количестве, что ее просто из-за этого garbage collector заваливается и не может, в общем-то, нормально функционировать. И поэтому здесь надо просто понимать, да, как мы работаем. То есть бездумно, если работать с Гошкой, то, конечно, да, это будет ад. И как бы надо понимать, где у нас происходит аллокация памяти. Здесь есть небольшие проблемы, потому что, глядя на Go-код, мы не можем сказать, где точно будет объявлена переменная, на стеке или в куче. С этим есть действительно проблемы, но тем не менее есть какие-то кейсы, которые просто надо понять, как это работает, и с garbage collector'ом не будет никаких проблем.
Это, знаешь, мне вспоминается тот момент, когда ты еще только приходишь в Гошке, ты такой смотришь, так, вот тут у тебя передача по значению, вот тут у тебя передача по указателю. Окей, ты передаешь, у тебя есть кейсы, когда ты хочешь передать по значению что-то, чтобы у тебя, соответственно, там заново аллоцировалась память, данные переместились, создалась копия, и ты работаешь словно с копией, никак не влияя на предыдущий объект. Но тут ты сталкиваешься с такими приколами, что окей, у тебя есть структура, у тебя есть какая-то переменная, где лежит какая-то структура, и ты передаешь по значению, но там есть мапа, либо слайс, и все. И как бы у тебя частичная передача по значению произошла. У тебя все равно ссылка на массив, на мапу, на бакеты в мапе все равно остается, как и была. И все, приехали. Вот эти на самом деле моменты, их довольно сложно отловить. Я пока не видел ни одного линтера, который бы это отлавливал. Вот кажется, что мы это, знаешь, как-то на уровне понимания знаем, что вот такие моменты нужно очень хорошо контролировать.
Да, ты прав. Вот я поэтому и говорю, что надо любить Go, чтобы писать на нем хорошо. Вообще, когда ходишь по Go-собеседованиям, там дают такие задачки, Типа, знаешь, там, вот что будет, если вот там сделать вот так вот. Ну, там какие-то приколы, как слайсы работают, допустим, там, слайс, что
слайсы
надо
слайсы в юхах какая-нибудь, да?
Да. И я такой, а я не знаю, что здесь будет, потому что я так не пишу. То есть я так, знаешь, так код, так пишут только мудаки, да? Ну, то есть как бы я не пишу так вот, я не знаю, что там будет. И это действительно на каком-то уровне ты просто понимаешь, что вот как надо делать и как делать не надо. Здесь Go имеет еще такую философию, что явное лучше, чем неявное, да? Как бы логично. И в целом Go довольно-таки не магический язык, да? То есть много что действительно, ну, как бы боролись с магией как могли, да, не везде. И вот где не получилось побороться с магией, так это с
там
путаницей...
структурные теги, да?
Структурные теги-то это ладно, это еще фиг с ним. Но я опять хотел вернуться к слайсам, мапам, каналам и прочему, то, что снаружи выглядит, как будто передается по значению, а на самом деле передается по указателю. И если ты это не поймешь и... Я просто замечал, что не так много на этом делают акцент в обучающих материалах, то ты будешь очень сильно страдать, пока все-таки не углубишься, не посмотришь, как выглядят структуры в памяти этих объектов. И то даже после этого ты очень часто будешь совершать какие-то глупые ошибки. То есть как бы Go такой говорит, да, у нас все явно, все здорово, но слайсы выглядят как по обычные... объекты, ну, а на самом деле
как
обычный это указатель.
Мысль, условно, да?
Ну, да, факту, да, да, обычно.
Это, помнишь, это у нас на проекте был один джун, который как-то к тебе пришел и начал спрашивать, как из функции возвращать слайс.
Ну, да.
То есть, я помню, ты когда мне про это рассказал, я очень долго пытался понять, а что же этот человек хотел спросить? Что же этот джун хотел спросить? И как бы, да, понятно, что через там, пару секунд приходит понимание того, что он имел в виду, когда такой вопрос задавал. Но, да, в этом месте, на самом деле, я прям очень сильно плюсую, что некоторые моменты не очень хорошо подсвечиваются в обучающих материалах. То есть, если мы берем тот же самый GoTour, там этому уделено, ну, не так много внимания. Конечно, ты когда изучаешь язык, ты это проходишь, ты это читаешь, но можно было бы больше акцента сделать. Ну ладно. Кажется, Гуглу виднее, как обучать людей. Ну ладно. Вот. А помимо слушания явности, да, тут на самом деле есть такие моменты, но видишь, я согласен то, что Гошка у тебя, она за явность, лучше явная, чем неявная. Но знаешь, мы когда провариваемся в стандартную библиотеку, там у тебя начинается прям такой, знаешь, ад, мучение, страдание. Попробуйте, зайдите в Стелип, не знаю, в какой-нибудь пакет по работе с почтой. Вот, и я помню твои страдания, когда я поставил тебе там задачу, там, не знаю, сделать вечный коннекшн к SMTP-серверу, чтобы там побыстрее рассылочка имейлов была, ну, неважно. И прям пришлось пострадать. Я помню, как мы с тобой вместе читали исходный код, занимались парным программированием, когда я был больше в разработку погружен. И я прям помню весь этот ужас. То есть ты смотришь в код, и ты не понимаешь, а зачем вы сделали так? У вас рядышком лежит соседний пакет, там написано нормально. Там нормальная работа с ошибками, там, не знаю, нормальное объявление переменных, там нормальная работа со строками и так далее. Вот. Ну, в общем, ты довольно часто можешь в стандартной библиотеке напороться на странный код, когда пытаются сэкономить количество буквок, сделать где-то какие-то неявные моменты, чтобы уменьшить количество кода.
Я в стандартной библиотеке таких приколов видал, что там, в общем-то, писали, стандартную библиотеку писали все, мне кажется. Вот кто вот просто вот находился рядом, типа, хочешь стандартную библиотеку на Go пописать? Ну, давай вперед, как бы.
Эй, действительно. Ты не знаешь, что тебе делать, да, сегодня вечером? Пойди попиши стандартную библиотеку на Go.
Ну, да. То есть, с одной стороны, она действительно большая, классная, и внешний API публичный, он как бы даже неплохой местами. Но когда заходишь внутрь, потому что ну, ты часто так делаешь, точнее, как ты всегда так делаешь, ну, как бы, возможно, сперва ты так не делаешь, но потом-то, перед тем, как заюзать какую-нибудь функцию, конечно же, ты всегда проваливаешься внутрь, да, и смотришь, как она вообще написана, что она делает. И вот когда такое происходит со стандартной библиотекой, то, конечно, ужасаешься почти всегда. Особенно чем дольше пишешь, тем больше разбираешься в языке, чем больше понимаешь его, тем больше расстраиваешься, как написана стандартная библиотека. У тебя нет такого?
Слушай, да, у меня есть такое. Чем глубже ты в STDLib залезаешь, тем тебе грустнее становится. Но на самом деле такие, знаешь, внутренние глубокие моменты, когда ты заходишь в пакет internal, который разработчикам, которые пишут на Go недоступен, а доступен только там, не знаю, для сборки, там, не знаю, какой-нибудь парсинг Гошки, не знаю, построение AST дерева, или как у тебя называется-то? Abstract Static? Нет, неважно. SSI вроде называется, да, это Static. Ну, неважно. В общем, когда ты заходишь в внутренний инструментарий, в internal пакет, он написан на самом деле неплохо. Вот, а так, да, у тебя довольно много проблем в стандартной библиотеке. То, что они написаны там в разном стиле, разными людьми, без общих каких-то принципов, подходов. Где-то воры убивают, где-то нормальная работа с ошибками. Не знаю, там, условно, в 1.13 кошки появилась более-менее нормальная работа с ошибками. То, что мы можем там оборачивать ошибки, мы можем проверять эти ошибки, что ошибка была обернута вот в ту ошибку где-то. Ну, условно, вместо там instance of в других языках, у тебя есть проверка ошибок, и добавлена она была относительно недавно. До этого у тебя работа с ошибками довольно сложно происходила. Тебе нужно было создать какой-то свой тип со своими методами, после этого где-то кастить типы из стандартной ошибки в свой тип, что-то как-то его проверять, но, в общем, была головная боль. И вот такую историю с работой с ошибками ты можешь встретить довольно часто в Гошке, ну, именно в стандартной библиотеке. Но при этом, да, я согласен, что стандартная библиотека довольно большая, и у нее довольно классный публичный API. Понятно, что там ломающих изменений я не припомню за все это время. Кажется, их вообще не было. Да, там есть какие-то моменты deprecated, но окей, не обновляйся на новую версию Гошки, проблем нет. То есть, в смысле, в рамках патчей они точно ничего не ломают. В рамках каких-то минорных изменений, да, там они помечают. Я помню, там IO Utils пакет вроде, Util, там есть некоторые функции, которые...
Он переехал в IO сейчас.
Да-да-да, там часть функций, да, переехала в IO, а часть функций переехала в FS, а часть еще куда-то переехала, ну, неважно, короче. И да, у тебя некоторые методы из IO Utils, они deprecated считаются. Ты заходишь в исходный код, там deprecated заменена вот на такую-то функцию из такого-то пакета. Все, окей, классно, пошли использовать другое. И там довольно недолгий, на самом деле, переходный период. Там две вроде версии минорные. Они оставляют деприкейченные функции.
Ну, вот. Это скорее редкий пример, когда действительно что-то деприкейтится. В основном, конечно же, обратная совместимость сохраняется, и проблем с этим нет. И действительно, это как бы приятно, что язык об этом парится. Еще хотел про стандартную библиотеку рассказать такую историю. Я когда начал изучать Go, я где-то на Хабре, наверное, прочитал... что вот надо читать код на стандартной библиотеке, чтобы вот понять, как написать на Go хороший код. Ну вот, и вот я начал читать этот код, и понабрался там такого. Например, я писал, читал какую-то библиотеку, и там обработка ошибок была не через error, ну, то есть обычно же у нас ERR, да, как бы мы возвращаем ошибки стандартно, а там вместо ERR было I, вот просто всегда, ну, E как бы, да, русская. И я до такой степени, как бы, мне понравилось одной буквой, прикольно, а там кто-то был такой упоротый, кто так писал. И я так начал везде делать, потом долго переучился, обратно с этого слезал. Или, допустим, прикол был, что в сигнатуре у Гошки можно... инициировать переменные, возвращаемые. То есть, например, когда мы возвращаем из функции какой-то объект или даже строку, или ошибку, то мы рядом можем указать, как называется эта возвращаемая переменная, и из-за этого мы можем уже и не инициализировать эту переменную в коде, а просто использовать ее везде. И я начал так делать всегда. И более того, Go позволяет делать ретерны таких переменных, то есть не указывая вообще в ретерне, что мы возвращаем. Просто ретерны все возвращаются то, что на текущий момент было в этой переменной.
То, что у тебя описано в сигнатуре, и то, что находится на текущий момент в этой переменной, ну да.
Это ужаснейший антипаттерн, никогда так не делайте. То есть здорово, что можно инициализировать переменные возвращаемых значений, но делать это нужно только в том случае, если там какая-то стринга и не очевидно, какой тип возвращается. То есть только как как бы комментарий, как бы дополнительное уточнение в сигнатуре, чтобы можно было не ошибиться. И, конечно же, никогда не нужно использовать go и return, а только всегда с возвращаемыми значениями.
Ага, и go to использовать не надо, ты сейчас научишь. Конечно, go to нужно все. Ну, слушай, я согласен, и знаешь, я иногда себя ловлю на мысли, блин, лучше бы разработчики языка сделали так, что это не инициализация с начальным значением переменных, а просто как дополнительное описание возвращаемых значений. То есть тебя условно из функции Гошка возвращает там, не знаю, первым аргументом с названием path string, вторым аргументом error, и все. То есть когда у тебя, там, не знаю, три возвращаемых значения, это прям очень классно. Это классно, что они у тебя именованы, и тебе проще разобраться в коде. Тебе проще разобраться в том, что эта функция возвращает. Вот. А на поводу того, что инициализируется начальными значениями, ну, лучше без этого сделали. Мне кто-то не сильно импонирует. Ну, типа, непонятно зачем, чтобы что. Когда ты инициализируешь, не знаю, какой-нибудь слайс или какую-нибудь мапу, ну, не знаю, кажется, что в больших приложениях, когда у тебя большая нагрузка, ты слайс с помощью мейка создаешь с каким-то начальным количеством, с каким-то преаллоцированным количеством элементов в этом слайсе. Вот.
Ну, на самом деле, со слайсом-то еще все хорошо. Хотя бы в пустой слайс можно аппендить, да, и да, как бы ничего не будет. А вот когда так ты делаешь с мапой, вот это да, вот это выстрел в ногу. Если ты ее забудешь потом инициализировать, а она будет только в возвращаемом значении.
И правда, себе можно выстроить ногу тем, что ты не объявил, не инициализировал мапу заранее. Это прям иногда, да, стреляет, и правда. И это снова же относится вот к той, с одной стороны, легкости, а с другой стороны, таким проблемам, что у тебя иногда вот такие моменты не совсем очевидны. Да, это в GoTour там описано, в Go by Example это тоже описано. Не знаю, когда ты в документацию о Гошке проваливаешь, там тоже ты можешь найти описание того, как работает мапа и почему стоит так делать. Но новичкам, согласен, это не очевидно. Знаешь, но есть некоторые моменты, которые в Гошке на самом деле сделаны лаконично. Вот те же самые енамы в других языках, в Гошке-то на самом деле они есть. Вот. Ты знаешь, да, о чем я хочу поговорить?
Не совсем.
Так чем в Гошке заменяют енамы? А йотой?
А, ну ты имеешь в виду вот это йотами, вот этими перечислениями?
Да. Вот, кажется, что это, ну, неплохой на самом деле механизм, по крайней мере мне прям в какой-то момент он открыл глаза, что можно лаконичнее писать подобные, ну как-то альтернативу енаму, я бы так сказал. Вот, по мне он прям неплох. Мне он на самом деле даже нравится в некоторых моментах. Вот, но кажется, что енамы можно заменять другим способом, когда ты можешь создавать свой тип, создавать какие-то константы, если это можно делать константой, с какими-то подготовленными значениями, с этим типом, и потом их использовать. Вот. Да, возможно, тебе придется дополнительную валидацию написать, но в некоторых языках енамы не совсем честные. Тот же самый TypeScript, там ты енам можешь обойти. Вот. В других языках, возможно, тоже есть такие проблемы. Ну, не знаю, меня на самом деле даже не смущает отсутствие енамов в Гошке. Тебя, Миш, как?
Нет, мне на самом деле вообще, ну, слушай, енамы спокойненько себе... Понятно, что если мы сравним с Растом, да, там енамы это... Это очень классная штука, и как бы, но это бы усложнило язык, поэтому я понимаю, почему они просто даже не занесли этот дополнительный синтаксис, потому что, ну, проще, то есть именно преследовали цель, чтобы не усложнять.
Отсутствие тех же самых атрибутов, аннотаций, какие в других языках, свойств, ну, то есть в разных языках это по-разному называется, в Java это там через собачку объявляется, в Rust это через скобочки объявляется, в .NET это через скобочки объявляется, в Rust по-другому объявляется. Не помню.
Вот да, эта утиная типизация тоже, опять же, в угоду того, чтобы как бы код выглядел проще, без явной имплементации интерфейсов.
Да-да-да, вот работа с интерфейсами, прям я ей восхищаюсь. Я очень рад, что в Гошке так происходит, что ты можешь нормально внедрять зависимость. Это прям пушка-гонка, то есть тебе не нужно, чтобы твой тип имплементировал какой-то интерфейс. Зачем? Чтобы что? И знаешь, вот в больших языках и в больших системах, типа там, когда мы берем там Spring Boot с его внедрением зависимости, .NET Core с его внедрением зависимостями, тебе необходимо, чтобы твой класс реализовывал, имплементировал какой-то интерфейс для того, чтобы ты мог в своем контейнере, в своем контейнере для управления зависимостями сказать, что вот в этом, вместо этого интерфейса подставляй, для этого интерфейса подставляй вот эту реализацию вот этого класса. И то есть тебе довольно сложно твои интерфейсы с реализацией унести в разные условно пакеты, ну, типа положить в разные папочки, сделать так, чтобы они не пересекались. Вот. То есть, не знаю, у тебя есть HTTP, там, не знаю, роутер какой-то, да, и use cases, там, где твоя бизнес-логика находится. И твоей бизнес-логике нужно имплементировать какой-то интерфейс, и ты такой думаешь, так, а в Java, там, Spring и в .NET, куда мне нужно этот интерфейс положить? Если я его положу в use case, рядом с use case где-то, то мне на слое работы с HTTP придется сделать импорт из слоя use case, из пакета use case, для того, чтобы взять этот интерфейс. А если я его кладу в слой HTTP, то мне необходимо в use case для того, чтобы описать имплемент такой-то интерфейс, сделать импорт оттуда, из слоя HTTP. И чистой архитектуры, как бы, ну, то есть на уровне импортов мы уже как бы отходим от чистой архитектуры. Ну ладно, можно сделать какой-нибудь третий пакет, где будет храниться только интерфейсы. Ладно, уговорили. А в Гошке как-то, слушай, в этом месте все сильно проще. У тебя есть HTTP-слой, ему нужно, как, ему нужно что-то, какой-то, какая-то абстракция, у которой есть какие-то методы. Ты описываешь интерфейс, кладешь его рядышком с HTTP-слоем, из-за того, что есть утиная типизация, все, твой use case ничего не знает об этом интерфейсе, он его просто реализует. То есть твой интерпретатор, твой, точнее, компилятор, сама Гошка, понимает, что вот этот тип реализует этот интерфейс. Все, отлично. У нас нет соприкосновений разных слоев. Мы только на уровне конфигурации нашего сервиса описываем, что куда подставить. Да, это нужно делать руками. Ну, ладно. С другой стороны, хорошо, что у нас нет вот этих, вот этой магии аннотации, как есть в Spring. Или в .NET, неважно. Я помню, когда я прихожу в новый какой-то инструментарий, в новую платформу, одно из первых, что я начинаю делать, это аутентификацию в приложении. Ну, как каким-либо способом аутентификацию в сервисе. И в Spring я помню, как я очень долго страдал, чтобы нормально настроить аутентификацию с GVT токена. Вот. То есть у меня условно есть какой-то OAuth сервер, там через как-то OpenID конфигурация как-то тащит наружу, которую я бы хотел подцепить в своем приложении, чтобы оттуда брать через GVKS ключики, чтобы GVT проверять. Но нет, даже с этим приходится помучиться. С этим окей, намучился, а потом ты хочешь, чтобы у тебя часть контроллеров была публичной, а часть была только для аутентифицированных пользователей. Uh-huh. Страдай. В .NET сильно приятнее, сильно проще, по крайней мере, у меня это все прошло, но все равно это магия аннотаций, вот, магия каких-то атрибутов, свойств и так далее. А в Гошке из-за того, что всего этого нет, тебе, да, приходится прямолинейно написать. Ну, ладно. Возвращаемся обратно, знаешь, к тому, что простота и очевидность лучше, точнее, как-то, очевидность лучше простоты. Вот, то, что тебе все приходится делать очевидно, но зато ты через год открываешь свой проект на Гошке, у тебя нет проблем с пониманием, а что вот эта аннотация тут делает?
А на самом деле можно писать магический, абсолютно магический код и на Go, и я видел много способов, как это сделать. Один, наверное, самых экзотических, это когда ты на Go пишешь в полностью функциональном стиле. То есть, когда у тебя функция принимает другие функции, и функция возвращает функцию. И, короче говоря, я не знаю, видел такие проекты или нет, но это особый вид мазохизма. Ну, как бы писать-то, может быть, это интересно, но вот поддерживать это вообще просто невозможно. То есть, когда ты, знаешь, это открываешь код, видишь, что функция принимает функцию, ты понимаешь, что тебе надо сделать. Это надо написать функцию, чтобы она ее приняла. Но ты просто все, что делаешь, ты уходишь из файла в файл и пытаешься в голове построить вот эти вот слои. Я не знаю, там, может быть, нечто подобное Бугаенко и предлагает, но сигнатуру ты не можешь использовать абсолютно. То есть, ты смотришь на сигнатуру функции, и все. А тебе это не дает никакой информации. Ты должен просто...
Там слайс интерфейсов, да, и ты смотришь слайс интерфейсов пустых, что мы с ними делаем.
Да, да, да.
Да, это есть такое.
Да, да, да.
Ну, да. Я видел несколько лип, когда еще не было в Go дженериков, которые юзали только пустые интерфейсы. И это страшно смотреть, это страшно читать, это прям 100% полностью согласен. Вот знаешь, возвращаясь обратно к теме по поводу соглашений в Гошке, слушай, а ты какие знаешь соглашения, не знаю, код-стайлы в Гошке, кроме код-стайла от Uber? Ну, то есть кажется, что кроме него особо ничего нет такого большого.
Ну, там есть еще парочка книг, которые, в общем-то, там в любых этих АСАМ подборках можно найти. Но в целом суть такая, что да, как бы Uber — это такой основной источник, как надо писать, как писать не надо. Он немножко устарел. Там есть некоторые вещи, которые не актуальны. Но в целом, мне кажется, ты когда... Как бы этот стайл-гайд, он очень быстро насматривается вот в современной разработке, там, даже в open-source проектах. И, ну, банально там, что, допустим, принято переменные ошибок выносить в отдельный список. Вот, как бы, пожалуйста, это... Об этом нигде даже и не пишут, но ты видишь, что все делают так, и соглашаешься с этим, ну, окей.
Переменные ошибок, то что ты имеешь в виду? Что мы заранее подготавливаем наши ошибки и кладем их в какие-то отдельные переменные, чтобы потом заюзать в нашем коде.
Да, да, да. И что они начинаются с ERR, они через ERR с new делаются. И был подход классный у Дэйва Чейни. Дэйв Чейни вообще как бы рекомендую прочтению. Это гошный блогер, который очень давно пишет. У него очень-очень-очень много материалов именно про то, как писать, ну, как бы, как под капотом Go устроен и так далее.
Слушай,
как надо,
кажется,
как не надо.
Слушай, мне кажется, он участвует в разработке Гошки, нет? Разве нет?
Не знаю, не знаю насчет этого. Возможно, не исключено. Я знаю только, что это блогер из Австралии с типичным таким австралийским акцентом. Короче, акцент у него плохой. Я его не могу слушать вообще. И... У него был подход классный к обработке ошибок. Это когда ошибки пишутся как константы. И иногда я использую этот подход, когда надо типизировать ошибки, чтобы проверять их на S. И казалось бы, круто. Вот она, константная ошибка, ее же нельзя будет поменять и так далее. Но вот сообщество не прижилось, и ошибки используются как переменные.
Ну,
хотя
видишь,
константы,
тебе же,
очевидно...
Тебе же нужно сделать дополнительное приседание, чтобы твои ошибки положить в константы. Так как это структура, структуру в константу ты положить не можешь, тебе нужно делать свой тип ошибки, который как бы является над типом, над строкой с определенными методами. Ну, слушай, я в целом как бы, ну, грустно, что, конечно, ошибки нельзя делать константными, это я согласен. Вот, но...
Не, их можно делать, но это не является поведением по умолчанию.
Не, я имею в виду, что ты не можешь сделать errors new и положить это значение в константу. Вот, то есть тебе в любом случае там возвращается структура, которую тебе нужно положить в какую-то переменную. Вот, слушай, кстати, тебе как то, как в Гошке сделаны приватные и публичные функции, переменные типы в пакетах? То, что там пишут большой буквы, значит, это публичное, если с маленькой, то приватное. Тебе как такой подход?
Я считаю, что это небольшое вредительство, да, что прививают вот такое, как сказать, такой паттерн, потому что в других языках такое не используется. И как бы вроде бы это круто, и, конечно, когда ты привык в Go, это действительно как бы просто, понятно, удобно, немногословно, потому что не надо писать ни private, ни public. Но когда ты в другой язык какой-нибудь переходишь, где private public, то тебе приходится страдать. И тебе тяжело переключаться между языками, у тебя всегда вот это вот в голове, типа, а, большая буква, наверное, public. А, нет, это же не Go. И как бы вот... как бы,
слушай,
неплохо.
В других языках, на самом деле, тоже есть такие соглашения. Взять JavaScript, у него, если мы берем не современный JavaScript, то у него не было приватных свойств класса. И сообщество ограничивалось соглашениями, что если у тебя метод либо свойство класса начинается с нижнего подчеркивания, ну, underscore символа, то он типа является приватным. То есть на уровне соглашения регулировали вот эти моменты. Это, знаешь, тоже такой не особо классный подход. Но тут видишь, я уже настолько привык к Go, что мне это очень нравится. И когда я прихожу в другие языки и смотрю, что там написано pub, смотришь на этот pub такой, ну, ребят, вы либо трусы снимите, либо штаны наденьте, но вы либо полностью напишите паблик, либо уберите и сделайте как Go. Зачем вот эти полусокращения? Хотя в Гошке на самом деле тоже вот этот фанк. Ну, блин, могли бы function написать. Не совсем понятно, зачем там фанк.
Могли бы FN написать.
Ну, или FN, да.
Не, на самом деле Go очень много чем кричит тебе, что смотрите, я особенный. Смотрите, я не такой, как все. Смотрите, у меня история из план 9. Смотрите, я не LLVM, да, как бы. И это чаще всего, ну, когда ты долго пишешь на Go, как бы тебе это все ок, тебе это нормально заходит. Но я понимаю, что, ну, надо развиваться дальше, надо учить другие языки, как я, например, сейчас Rust учу. И, конечно, когда ты видишь, что Rust более похож на какую-то классику, в Go как бы ты имеешь какие-то знания, которые не можешь переиспользовать потом. И вот это немножечко, ну, напрягает.
Да, ассемблер гошный использует такое себе удовольствие, да, согласен. Ладно, он там тоже особенный. Ну, да. Слушай, знаешь, тебя не напрягает, что в каждый проект тебе нужно было тащить, нужно тащить, в каждый гошный проект тебе нужно тащить Golang CI Lint с большим-большим конфигом, который подстроен ровно под тебя, под твои нужды, под твой стиль, который ты привык писать.
Ты знаешь, вообще, у меня такое ощущение складывается, что, ну, просто вот на контрасте, опять же, с Rust, да, я скажу, что вот язык, он, знаешь, как ребенок. Вот его надо просто любить, холить, лелеять, вот это вот, ухаживать за ним, развивать очень осторожно и с любовью. И вот такое ощущение, что вся любовь сейчас ушла на раз. То есть тут вот смотришь на него, да, там тоже есть свои косяки, да. Но, то есть в какой-то момент про Go как-то забыли. И он как-то раз, и как будто бы заморозился, и классные идеи с тем же Golang CI Lint перестали развиваться. Казалось бы, это сам Бог велел. То есть ведь изначально Golang CI Lint — это агрегатор. Ну, конечно, да, я знаю там их историю, у них там как-то не пошло и не получилось это коммерциализировать.
Это не агрегатор, это раннер других линтеров.
Ну, ты понял, о чем я, что да, как да. бы это для удобства было сделано, потому что было много линтеров, а он объединил под своим крылом все остальные линтеры. А, казалось бы, следующий шаг — сделать так, чтобы удобно было этим пользоваться в микросервисах. Ну вот, здесь приходится городить свои велосипеды. И это да.
Ну да. Как у нас сделано, что есть какой-то общий конфиг-файл для Golang CI Lint, который там в нужный момент выкачивается в твою файловую систему, встает рядышком с проектом, чтобы ты мог линтер запустить. Ну да, приседания. Жалко, что, конечно, Golang CI Lint не умеет делать так, как тот же самый ESLint из мира фронтенда, когда у тебя есть какая-то директива, какой-то флаг условно, какая-то опция конфигурации, что ты мог взять как базовый другой конфиг. Они вроде бы это хотели сделать во второй версии, но пока это все не видно. Я помню, у меня было несколько подходов к этому, я хотел, типа, думаю, сейчас за вечерок сяду, напишу, потом переключался, типа, на другие более интересные задачи и как-то забивал на это. Сейчас уже в целом не до этого. Но, да. Хотя, знаешь, в других языках, в других системах вообще у тебя линтеров нет. Мы берем тот же самый .NET, попробуй, пойди, поищи линтер. Ну, как бы, да, там есть, у них там есть форматер, да, у них есть как бы линтер, который тебе сам Microsoft дает, чтобы он проверял. Там, знаешь, там такой есть прикол, что у тебя есть линтер, который проверяет, что твой код соответствует тем рекомендациям, которые дает Visual Studio. Вот, то есть у тебя Visual Studio в базовых так, каких-то настройках и линтер, который дает Microsoft, то примерно одно и то же. Они примерно одно и то же проверяют. Вот, и других более глубоких, более важных проверок у тебя нет. Вот, в Гошке у тебя линтер, кажется, есть на все. Не знаю, ты можешь проверить, что у тебя есть линтер, который не позволяет тебе который делает так, чтобы у тебя структуры в памяти занимали меньше места.
А, чтобы пропадинг, там... я имею в виду. Про выравнивание.
Да, про выравнивание. Про пропадинг. Да, внутри структуры. внутри структуры каких-то других типов, типа там стринги и инта 8 или там була какого-нибудь. Вот. В том же самом C-Sharp у тебя, в .NET у тебя нет таких линтеров. Ты написал структуру, ну, возможно, компилятор это оптимизирует, а возможно, нет. Хотя, с другой стороны, знаешь, Гошка могла бы это в компилятор воткнуть, чтобы компилятор умным образом как-то перестраивал твою структуру, чтобы они более оптимально лежали в памяти.
Ну, как в Rust, Rust это умеет, кстати говоря. Ну, то есть, ну, фишка в том, что и в плюсах, и в C нету этого выравнивания автоматического, и они просто скопировали оттуда. То есть вот как вот лежит, как поля идут, очередность, как разработчик видит, вот так они в памяти представлены. Это фишка такая, да.
Да, потом мы вспоминаем про фреймы в памяти, да, про бакеты в памяти, что Гошка не просто так кладет тебе в память все, она кладет их по специальным бакетам с определенными размерами. Ну ладно, неважно. Как бы, с одной стороны, как C, а с другой стороны, не как C и не как плюсы.
Ну, конечно, конечно.
Ну, да. Знаете, вот мы с вами, уважаемые слушатели, с тобой, Миш, поговорили о таких, что Go классный язык, и пришли к тому, что на самом деле Go для нас с тобой очень классный, потому что мы его с тобой очень любим, обожаем, пишем на нем. Ты больше, конечно, меня пишешь, я не спорю, я пишу очень мало, можно сказать, по работе я вообще не пишу. Но это обычный язык, и кажется, у него есть конкуренты. Тот же самый Rust, тот же самый C-Sharp с .NET и так далее, которые делают примерно то же самое. Немножко в другом виде, немножко с другой производительностью, немножко с другими подходами, но примерно то же самое. Вот. Но Гошка все равно для нас с тобой и для большинства, ну, типа для большого количества других людей остается классным языком и классным инструментом, который решает проблемы.
Ну, на самом деле, Go ужасный язык, да, как бы в плане того, что идеального инструмента не бывает. Но на текущий момент можно констатировать, что для микросервисов, да и вообще для современной разработки, Go это по факту лучший язык.
Ну, да.
То есть, может быть, там Rust много в чем классный, но Rust имеет такую колоссальную сложность, что ни о каком сравнении с Go серьезно мы говорить точно не можем.
Это, знаешь, это если мы говорим с тобой про Rust, то при глубоком погружении там на уровень мидла, сеньора, он и правда довольно сложный. То есть, тебе нужно приложить сильно больше усилий, чем в Гошке. И при этом ты не сильно получаешь большую производительность. Вспомнить все те компании, которые с Гошки перешли на Rust или с Rust перешли на Go, переписывание в лоб тебе не дает производительности, а иногда ухудшает. Да, конечно, микрооптимизации Rust, Go, плюсов, C, там, не знаю, Java и так далее дают тебе определенный буст, но это да.
Гошка, это узкие кейсы. Это очень узкие кейсы, когда ты действительно там понимаешь, что ну, как какие-то есть проблемы с аллокациями теми же. И ты такой, все, я хочу уйти от этого garbage-коллектора. Ну, если ты готов платить за разработчиков, там, если ты их найдешь еще для начала на Rust, которые тебе сделают все классно, тогда, конечно. Но в целом про рядовую разработку Go — это оптимальное соотношение стоимости разработки и качества продукта на выходе. Да. То есть там нельзя сравнивать ни...
То есть на скорость тоже довольно часто обращают внимание. Это я согласен, Гошка прям, ну, снова же, видишь, мы с тобой Гошку любим, поэтому-то у нас есть такое. Окей, я предлагаю тебе в следующий раз поговорить более глубоко о плюсах Гошки, а потом, знаешь, немножко Гошку покритиковать. Кажется, Гошку есть за что критиковать, кажется, у Гошки довольно много проблем. Вот, окей, спасибо, уважаемые слушатели, что вы были с нами. Это был подкаст «Немного про IT». Меня зовут Иван Соловьев.
Увидимся в следующих выпусках. Пока.
А его зовут Миша Непряхин. Просто на случай, если вы нас забудете. Пока-пока.